Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните, в фильме «Солярис» Андрея Тарковского один из героев озвучивает мысль, что человеку нужен не космос, человеку нужен человек. В этой мысли, на первый взгляд, вполне общеморальной, гуманистической, можно расслышать глубокое религиозное христианское содержание. Английский писатель Клайв Стейплз-Льюис как-то заметил, что, цитирую, «ни один христианин, даже ни один историк не согласится со словами «вера тесно связана с одиночеством». Новый Завет не знает одинокой веры. Христианство соборно с самого начала». Конец цитаты. Утверждение, что мы пытаемся идти к спасению не поодиночке, а именно как церковь, а это слово и переводится как «собрание», часто встречается у христианских мыслителей. А возвращаясь к Тарковскому, рассказывают, что автор романа «Солярис», польский писатель Станислав Лем, был несколько озадачен тем фактом, что режиссер сделал из научно-фантастического романа религиозную кинопритчу. А еще киноведы рассказывают, что Тарковский мечтал снять фильм по «Идиоту» Достоевского. Ему не дали, но в каждой своей картине он так или иначе, по сути, экранизировал Достоевского. И эта тема «Человеку нужен человек», «Мы не спасаемся поодиночке», «Христианство соборно» действительно словно сошла со страниц романа Федора Михайловича. И должно быть, не случайно размышляя над этой темой, современный английский богослов митрополит Калли Стуэр обращается к примеру в том числе из Достоевского. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Калли Стуэра «Таинство человеческой личности».
По словам Аристотеля, человек есть политическое животное, так как он становится самим собой, истинным человеком, только когда живет в полисе, в организованной социальной общине. Даже отшельник должен подготовить себя к отшельничеству общинной жизнью среди монашеской братьей. Человек диалогичен. По словам Джона Макмюррея, не может быть человека, пока не будет в наличии по крайней мере двоих людей, находящихся в общении. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Бытие, глава 1, стих 26. «Сотворим» по учению восточных отцов, это означает, что три лица Троицы как бы держат совет друг с другом. Это толкование возникло во II веке. Смотрите, например, Феофил Антиохийский, послание Варнавы, и Иустин, разговор с Трифоном Иудеем. Человек создан по образу Троицы, по образу Бога, который, так сказать, не один, но един в трех. Поэтому человек призван выразить себя, как и Бог, в общении и общине. Подобно Богу, который является не изолированной монадой, но единством трех личностей, живущих друг в друге в вечной взаимной любви, человек становится полностью человеком в соответствии с образом Божиим, только когда он живет в других и ради других. Мы становимся людьми через участие, sharing. И снова Достоевский обеспечивает нас подходящей иллюстрацией. В «Братьях Карамазовых» он приводит народное сказание о зловредной бабе, которая после смерти оказалась в огненном озере. Ее ангел-хранитель, пытаясь помочь ей, смог вспомнить только одно доброе дело в ее жизни. Однажды она дала нищенке луковку со своего огорода. Он взял эту луковку, велел бабе крепко ухватиться за нее и начал вытаскивать ее из озера за луковку. Тогда другие обитатели озера сгрудились вокруг и стали цепляться за бабу в надежде, что и их вытащат оттуда. Она с возмущением начала пинать их ногой и закричала: «Прочь, это меня вытаскивают, а не вас, это моя луковка, а не ваша». В тот момент, когда она прокричала это, луковка порвалась, а баба плюхнулась обратно в озеро и горит там по сей день. Скажи она: «Это наша луковка», быть может, вытащила бы их всех из огня. Но коль скоро произнесла «моя луковка, а не ваша», она стала менее чем человеком. Отказавшись от участия, она отреклась от своей личностности. Истинная человеческая личность, верная образу Бога Троицы, всегда говорит «не я, но мы», «не мое, а наше». Молитва, которой научил нас Сын Божий, начинается словами «Отче наш», а не «Отче мой». Участие было отличительной чертой первой апостольской общины в Иерусалиме. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении «to share the common life» и преломлении хлеба и в молитвах. Все же верующие были вместе и имели все общее. Деяния, глава 2, стихи 42 по 44. Мы, христиане 20-го столетия, отчаянно нуждаемся в открытии заново этого значения общинности, в том, чтобы снова научиться разделять, share, луковку. В сущности, это главная цель нашего Содружества Святого Албании и преподобного Сергия. И опять образец этого участия – Пресвятая Дева. Сразу же после Благовещения она поспешила в Нагорную страну, в город Иудин, разделить, share, добрую новость со своей родственницей Елисаветой. Евангелие от Луки, глава 1, стихи 39-40. Обратим внимание на эту поспешность, неотложность. Она чувствовала, что не может держать новость в себе. Как показывает притча об овцах и козлах, Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46, критерием суда при втором пришествии Христа будут не мои внутренние мысли и чувства, не мои видения и экстатические опыты. Равным образом меня не спросят о моих аскетических упражнениях, постах и возлежании на земле. Но меня спросят, накормил ли я голодного, посетил ли заключенного и больного, принял ли странника. Вот все, о чем я буду спрошен. Иными словами, как я относился к моим собратьям? Делился ли я с ними? Был ли я только индивидуальностью, обращенной к самой себе, или настоящей личностью, живущей в общении с другими? Вовсе не случайно греческое слово, означающее «личность», «просопон», означает также и «лицо». Я являюсь живой личностью, в отличие от индивидуальности, только когда я обращен лицом к другим лицам, гляжу в их глаза и позволяю им смотреть мне в глаза. Святой Дух, обитающий в наших сердцах, есть Дух общения. Делая нас различными, Он делает нас всех одним. В современном обществе, где все более возрастает холодность и одиночество, наше христианское призвание состоит в том, чтобы вновь и вновь утверждать ценность личного общения. Мы не должны позволить машинам властвовать над нами. Существует рассказ о человеке, который пришел на осмотр к психиатру. «Мне легче сосредоточиться», — сказал врач, — «когда я не смотрю в лицо. Ложитесь на кушетку, а я сяду в углу за занавеской». Через некоторое время посетитель встревожился, так как в углу царила зловещая тишина. Он на цыпочках пересек комнату и заглянул за занавеску. Его худшие опасения оправдались. За занавеской стоял стул с магнитофоном, но не было психиатра. Однако посетителя это не очень смутило. Он много раз рассказывал свою историю психиатрам и носил с собой ее запись. Поэтому он просто вытащил из своей сумки магнитофон, поставил его на кушетку, включил и ушел. Выйдя на улицу, он зашел в бистро выпить кофе. Там он обнаружил своего психиатра за чашечкой кофе и подсел к нему за столик. «Однако», — запротестовал врач, — «вы должны сейчас лежать на кушетке и рассказывать свою историю». «Все в порядке», — последовал ответ. «Мой магнитофон рассказывает вашему мою историю». Как христиане, мы должны утверждать высшую ценность прямого участия, непосредственной встречи, не машины с машиной, а личности с личностью, лицом к лицу.
Это был фрагмент статьи современного богослова митрополита Каллиста Уэра «Таинство человеческой личности». А вот размышление еще одного пастыря, связанного с британской землей, но столь дорогого русскоязычным читателям и слушателям, лондонского епископа Русской Православной Церкви Московского Патриархата митрополита Антония Сурожского. Он также размышляет над тем, как и из чего могут и должны складываться отношения человека с ближними с точки зрения христианского представления о человеке, христианской антропологии, а проще говоря, с духовной точки зрения. Давайте послушаем фрагмент архивной записи этой беседы митрополита Антония Сурожского.
Часто люди думают, что они могут общаться только духовно, то есть забывая свою душевность и свою телесность, что я могу молиться о своем ближнем и довольна с него, тогда как мой ближний, может быть, нуждается во многом другом, в душевной помощи, в телесной помощи. И тут мы должны понять, что совершается. Мы должны понять, что по мере того, как мы хотим жить духом, мы должны раскрываться к нашему ближнему той стороной нашей душевности, которая уже очищена. И это значит, и ясно в Евангелии об этом говорится, это значит, что наши мысли должны постепенно очищаться. Мы должны бороться за то, что никакая грязь, никакая тлень, никакая нечистота, никакая неправда, ложь не проникала в нашу мысль. Вы скажете, как же это быть? Я на опыте знаю, что это не так. Вот я становлюсь на молитву, и как только я начинаю молиться, всякие мысли в меня начинают вливаться откуда-то. Воспоминания, воображения, фантазии или даже просто богохульные мысли. Об этом святой Иоанн Лесничий говорит, что как только мы становимся на молитву, то бес подползает к нам и нашептывает нам все, что может нас отвлечь от молитвы. И нам не надо этим смущаться. Надо просто ему сказать: отойди, не теряй времени. Я буду все равно продолжать молиться. И повторять этот отрывок молитвы, который осквернен был нечистыми мыслями, повторять его раз за разом, раз за разом. И, как один из подвижников после этого говорил, если вы это будете делать постоянно, то бес увидит, что чем больше он на вас нападает, тем больше вы молитесь, и он от вас отойдет. Это очень важный момент. С другой стороны, бывает, что нам надо бороться с этой тьмой, которая поднимается в нас. Отчасти потому, что она в нас уже есть, а отчасти потому, что она набивается. Есть из жизни одного из подвижников Киевской лавры рассказ о том, как одному монаху было поручено, это было в эпоху каждого святого Феодосия Печерского, крещение женщин. И как только он приступал к крещению женщин, в нем поднималась блудная страсть и скверные мысли. Его имя было Иоанн, и он обратился к святому Иоанну Крестителю и говорит: «Святой Иоанн, ты был чист от всякой порочной мысли. Помолись Богу, чтобы он меня освободил от этой нечистоты, потому что я же оскверняю то дело, которое я совершаю». И святой Иоанн Креститель ему явился и ему сказал: «Нет, я могу тебя освободить от этого борения, но если я это выпрошу у Бога, то ты потеряешь венец мученичества». Продолжай бороться. Борись против всех этих нечистых мыслей, против этих образов. После восстания плоти в тебе самом. Борись беспощадно, и рано или поздно благодать Божия, которую ты призываешь, победит в тебе, и тогда ты получишь венец мученический. И этот монах продолжал крестить, боролся до дня, когда вдруг он оказался свободным от всякой нечистой мысли и мог крестить так, как верно крестил святой Иоанн, креститель в водах Иордана. И это нам надо помнить, что не надо нам смущаться тем, что вползает в нашу душу. Но не надо нам смущаться и тем, что в тот момент, когда мы молимся Богу, когда Господь проливает свой свет в нашу душу, вдруг мы начинаем видеть в нашей душе такую тьму, такую нечистоту, такую скверну, которую мы раньше в ней, в нашей душе, не ощущали и не видели. И поэтому нам надо помнить, что наше тело, наша душа, наш дух, они составляют одно целое, которое мы постепенно должны включить в тайну Божию. И тогда человек делается цельным. Тогда его телесность пронизывается благодатью с такой же силой, с которой пронизывается его дух. Вспомните видение Матавилова, когда он разговаривал со святым Серафимом Саровским. Он увидел, как лицо святого Серафима сияло, как сияла его одежда, как весь он воссиял, подобно тому, как на Фаворе воссиял Христос, когда он говорил с Моисеем и Ильей о грядущем своем страдании. И тогда он весь просиял так, что даже одежда, которая на нем была, воссияла такой белизной, которую, как говорится в Евангелии, ни один белильщик не может осуществить. Это нам наше внимание обращает на то, что мы так же телесно, как и душевно, и духовно, должны быть пронизаны благодатью, и что мы не должны бояться той борьбы, которая в нас совершается. Борьба – это момент, когда мы можем сказать: «Господи, неужели Ты мне доверяешь настолько, чтобы мне поручить эту борьбу со сатаной, со злом, который во мне еще не исчерпано?» Это момент, когда мы можем радоваться тому, что Бог нам дает возможность за Него, вместе с Ним, бороться и побеждать. И когда мы побеждаем зло в себе, мы его не только в себе побеждаем, мы его побеждаем вообще, потому что пораженный бес поражен для всей вселенной. Он ранен насмерть. Когда грех какой-нибудь в нас исцелен, то есть когда ничего не осталось от него, только наша цельность выросла в полноту своей меры, мы можем сказать: теперь это зло умерло для всей вселенной. И поэтому, когда мы встречаемся в нашей жизни с духовной борьбой, с душевным искушением или с телесной болезнью, я говорю сейчас не о болезни обыкновенной, а о том, что грех в нас начинает действовать с новой силой, мы можем благодарить Бога. И мы можем одно тоже помнить, что чрезвычайно важно. Не тело является причиной и не является источником зла в нас. Один из подвижников совершенно ясно нам говорит, что тело является страдальцем, мучеником, что тело является жертвой той неправды, которая в нас живет душевно и еще духовно. Поэтому, когда мы говорим о телесных, о плотских грехах, мы говорим о том только, что греховность наша, которая вся живет в душевности и духовности, сейчас порабощает наше тело, оскверняет наше тело. Каяться должно не тело, а душа наша. И это очень важно, потому что слишком легко мы думаем о нашем теле как об источнике искушения или зла. Источник в нашей неочищенной, непросвещенной душевности и еще не до конца загоревшейся духовности.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Напомню, в студии Константин Мацан наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».